оказались 600 тысяч заключенных.
На БАМе не было еще ничего. Ни бараков, ни снабжения, ни даже инструментов. Питание по принципу: кто не работает, тот не ест. На день килограмм хлеба и суп из мороженой рыбы или картошки. Заключенные, спасаясь от цинги, жевали сосновой почки. Передовикам полагался подарок – досрочное освобождение. Значок ударника БАМа давал право на внеочередное свидание с родственниками и неограниченную отправку писем. Несмотря на льготы, зэки бежали с БАМа толпами. На стройке даже было создано управление по борьбе с побегами. Возвращенным добавляли 2 года, а за повторный побег отправляли на Колыму.
Френкель все реже заходил в бараки и почти не разговаривал с заключенными. Он требовал только работу.
Ну, безусловно, незаурядная личность. Вот как о нем говорят люди, которые его знали, что он располагал большими суммами, отчитывался всегда до копейки, причем по памяти, не записывая ничего, и даже не имея ручки часто, чтобы расписаться в каком-то документе.
За несколько лет зэки и вольнонаемные проложили более 2500 километров железной дороги. Архивы Благовещенска хранят 2 миллиона личных дел погибших на стройке века. Одна человеческая жизнь – вот цена каждого метра Байкало-Амурской магистрали. С годами железная дорога во многих местах ушла в болотную топь. Эксплуатировались лишь некоторые ее участки. БАМ, как и Беломорканал, стал памятником сталинской эпохи, кровавым и бессмысленным.
Запевайте песню сладкую, эх, запевайте песню весенней.
Москва, 1937 год.
Нарком внутренних дел Ежов занялся серьезными чистками всех отраслей. Любая графа анкеты Френкеля, послужной список, национальный фактор, беспартийность – все это обеспечило бы ему беспроигрышное попадание в лагеря. И он вновь оказался бы среди зэков, коченеющий в бараках и кормящий сыпнотифозную ложь.
Но Френкеля не тронули. И напротив его фамилии не стояли какие-нибудь компрометирующие данные. Потому что все прекрасно понимали, он сам по себе есть живой ходячий компромат. И нет смысла его повторять в бумаге. Растоптать его можно в любой момент. Но он крепкий хозяйственник, его нужно использовать.
В 40-м году Френкель с БАМа приезжает в Москву и вновь встречается со Сталиным. Он предлагает выделить лагеря, которые будут заниматься только строительством железных дорог. Руководить ими будет главное управление лагерей железнодорожного строительства. Сталин соглашается, а Френкель встает во главе придуманного им же самим железнодорожного ГУЛАГа. На детище Нафталия Ароновича посыпались заказы. Трасса вдоль Волги, вдоль границы с Ираном, мертвая дорога Игарка-Салехард, Тайшет-Братск. Подконвойные строили и фронтовые пути во время финской войны, за что их начальник Френкель получил 2-й орден Ленина.
. 1941 год. В первые дни Великой Отечественной строительство БАМа было приостановлено. Ведомство Френкеля бросили на строительство дорог вдоль линии фронта. Во время обороны Сталинграда зэки разобрали ветку БАМ-Тында и перебросили рельсы на Волгу. Работа была выполнена в кратчайшие сроки. По вновь проложенной ветке доставляли боеприпасы и продовольствие в осажденный Сталинград.
Родина по достоинству оценила организаторские способности Френкеля во время войны. В течение только 43-го года его 2 раза повышают в звании. Сначала генерал-майор, а затем генерал-лейтенант инженерно-технической службы НКВД. За Сталинград он получил 3-й орден Ленина. Удивительно, за 1/4 века судьба бросала Френкеля из одесского контрабандного треста в Соловецкий промозглый барак. Он был миллионером, а стал зэком, лагерной пылью. А потом кремлевские кабинеты и неслыханный взлет в генералы каторги. И это карьера человека, в анкете которого написано: образование домашнее, агротехникум не закончен.
Москва, 1947 год. В нашем распоряжении оказалась копия документа с грифом «Совершенно секретно». Этот классический донос образца позднего периода правления Сталина адресован Лаврентию Берии. Подписан он Сергеем Кругловым, который некоторое время возглавлял наркомат внутренних дел.
Круглов предложил избавиться от Френкеля, называя его человеком с темным прошлым. Он утверждал, что старик не справлялся с работой. Ему 64 года, он полностью потерял зрение на правый глаз, со второй половины 46-го систематически болел, и что все указания Френкель воспринимал как нарушение своих прав. Круглова и сотоварищей задевало и то, что Френкель тенденциозно подбирал кадры, отдавая предпочтение своим знакомым, бывшим уголовникам. В 47-м году Френкеля отправили на пенсию. В декабре 53-го расстреляли Берия. По этому случаю в МВД созвали партсобрание. На нем обсуждали не только шпионскую деятельность Лаврентия Павловича, но и его протекционизм. Всплыла фамилия нашего героя. Теперь понятно, говорили крепкие партийцы, почему так долго держался начальником ГУЛАГа Френкель. Хотя на него мы очень много давали материалов, как о международном шпионе. Но все безрезультатно.
Он готов был с любой властью сотрудничать. Совершенно беспринципный человек.
Но, может быть, это жажда жизни?
Да, безусловно. Жажда жизни, жажда наживы, жажда жить лучше других, жажда выдвинуться за счет других. При этом на своем жизненном пути он мог спасать десятки людей, я вполне это допускаю, но для своих собственных целей. Как и любой олигарх, тянет за собой каких-то сомнительных людей, кому-то обязательно помогает. Он знает, что это его тоже некоторый капитал, житейский капитал.
Френкель скончался в возрасте 77 лет в собственной постели. Он умер так, как хотел. А хотел ли он так жить? Власть предоставила ему выбор – сделка с совестью или смерть. Он выбрал первое. Но до последнего вздоха перед его глазами стояли лица сотен тысяч погибших заключенных, которым он не смог помочь. Ведь он подписал контракт с системой. Система рухнула, а вскоре умер и наш герой, олигарх НКВД, оставив после себя 7 страниц уголовного дела и облупившуюся надпись на неухоженной могиле.